Уфы, 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программы «Тираны. Происхождение видов». Сегодня у нас нестандартный формат. Ну, во-первых, Сергей
Абсолютно.
Бунтман и Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Да, но это стандартная кампания для разговора о тиранах. Но сегодня мы активно присоединяемся, то есть просим присоединиться в чат, потому что сейчас, ну, у меня такое ощущение, что вообще никто ни о чем другом не говорит, как только о падении Башара Асада и Башара Асада. Хафиз — это его отец, да, Башара Асада. Там уже, ну, кстати, и папашины памятники уже как-то первое дело. Первое
Да,
дело.
да, да, да,
Наш
да. Правда.
тирановеческий опыт говорит о том, что это вот первое дело. Вот снести памятники, причем личные, чтобы потом финские товарищи написали книгу «Памятники не тем», которая у нас активно продавалась в шоп-дилетанте. Непонятно, что будет в Сирии, и даже нет никакого вот... Это не военный переворот. Вот из всего нашего любимого набора смещения тиранов или ухода тиранов, это не военный переворот.
Это гражданская война, да, скорее? Проигранная гражданская война.
Проигранная и гражданская война, и проигранная режимом война гибридная. Потому что там, конечно, есть корни тех группировок, которые вроде бы защищали Башара Асада, и те группировки, которые его не защищали, а наоборот, у них есть свои корни. И корни и этнические, и религиозные, и корни, которые есть в других странах. То есть это вот такая вот интересная штука, как стопроцентная гибридная война. И поэтому еще так все непонятно. Я не знаю, вот кому понятно, что произойдет в Сирии, кто там будет править, и что это будет за страна. Ты видел уже карты влияния в Сирии разных
Ой,
группировок?
видел, да, конечно. Они начали появляться еще в тот момент, когда не было понятно, чем все это закончится. Наступление вооруженных группировок, которые там не одна, да, там надо понимать. Вот мы пытались в утреннем развороте с Машей Майерс разобраться тоже в этой теме, потому что там ведь нет двух сторон, вот нет понятного конфликта, да. Там их несколько, этих группировок, там и курды, там и, значит, с другой стороны, эти, значит, террористы, да, которых до сих пор вот как...
Ну, террористы, потому что, да, они многими странами официально признаны как террористы.
Да, до сих пор. Еврокомиссия сегодня тоже заявила на эту тему, что мы до сих пор их считаем террористами. И пока вот у них, видимо, нет взгляда на новую Сирию без Башара Асада. Но на самом деле, вы знаете, ведь тут как вот... Мне удивительно, на самом деле, наблюдать за падением режима, потому что помимо сноса памятников, что, по-моему, было так более-менее ожидаемо, тут еще посол Сирии в России, вот буквально до эфира, да, он заявил, что в интервью телеканалу RT, что, значит, бегство Башара Асада из страны было позорным. И было понятно, да, почему его режим так долго не продержался и рухнул спустя несколько дней после этого, начала этого активного наступления вооруженных группировок, потому что он был, значит, полностью погряз в коррупции, его никто не поддерживал, и вот такой забравшийся режим, то и дело, как бы, он стремился к разрушению. И как легко люди... То ли переобуваются, да, если говорить современными словами, то ли, в общем, очень интересно наблюдать за реакцией, за последствиями падения такого режима. Люди, казалось бы, которые были встроены в систему, сейчас очень активно
Да,
от нее отгораживаются.
и вот здесь, с одной стороны, Башар Асад приезжает в Москву, насколько мы понимаем, вот он приехал в Россию, так что у нас нет возможности, пока у Башара Асада есть хоть какое-нибудь, хоть не государственное, а может и государственное, кто его знает, будущее, мы с коллегой Ахмадеевым не имеем никакого права пока, согласно поставленным нами самими законам, изобретенным, мы не имеем никакого права о нем делать специальную передачу. А вот о явлении можем говорить. Ну, здесь эстакада пишет, что теперь будет в Ростове. Ну, кроме Ростова, который теперь город, близко находящийся к военным действиям, кроме Ростова есть очень много мест в Российской Федерации, где можно было бы падшему тирану, можно было бы и скрываться. Но вот ты правильно отметил, что дипломаты, что дипломаты, когда премьер-министр его собственный сказал, что вот правительство будет сотрудничать со всеми, кто вот сейчас становится начальством, будет сотрудничать и будем что-то делать. Идея вообще сначала была сделать переходное правительство, а потом передать, поговорить с повстанцами разного толка и передать им власть. И переобуваются все, очень много. И переобуваются журналисты. А вот это нам уже вот хозяйки на заметку это называется. Переобуваются работники государственных каналов. И можно, опять же, гипотетическую ситуацию себе представить, как всем нам известные пропагандисты и руководители начинают говорить, что они были такие несчастные и подневольные, а наоборот еще говорили всякую бредятину для того, чтобы мы меньше в нее верили. Это вполне возможно. И так бывало во многих странах. И не надо думать, что Сирия, конечно, каждая страна и счастлива, и несчастлива по-своему. Так что здесь мы будем опровергать Льва Николаевича Толстого. И счастливы, и несчастливы по-своему. Но есть какие-то, вот мы уже набрали почти за сотню передач, мы уже набрали какие-то вот существующие объективно механизмы. Механизмы и смены власти, и пути, которыми она будет строиться. В разных новая власть будет строиться. Какова будет эта новая власть, никто не знает. А можно ли сравнение, вот Игорь из Москвы пишет, сравнение попытки госпереворота в Южной Корее и событий в Сирии рассматривать как хорошую иллюстрацию преимущества демократии. Ну, вы знаете, Игорь, я не знаю, как для Айдара, но для меня, в принципе, вот любая демократическая процедура, все-таки Южная Корея отошла от наших любимых героев вроде Ли Сен Мана, далеко ушла вперед. У нас же была передача о Ли Сен Мане, который железной рукой построил новую Южную Корею. Но в том-то все и дело, что ворота для демократии, дверь для демократии не была заперта на три поворота ключа. А такие вещи, как в Сирии, конечно, эти двери запирали, 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 запирали. Какой где еще? Все запирают, и любые там мирные протесты, демократические процедуры, ставящие под сомнение нынешнюю власть, они исключены, но так не бывает. Не зря существуют клапаны, существуют в паровых машинах, иначе это все взрывается. И когда-нибудь взорвется. Чем жестче диктатура, тем больше шансов, что это взорвется очень громко, правда?
Да, совершенно так. И вот вы говорили, когда про журналистов, которые переобуваются. Вы знаете, я нашел заголовки, это касается российских СМИ. Вот, например, 2 декабря РИА Новости написали, что террористы захватили Алеппо при поддержке США и Украины.
Так,
И следующий
Украина
заголовок,
особенно, да.
да, следующий заголовок 9 декабря, прошла неделя, тоже РИА Новости. Сирийцы рассказали об обстановке в Дамаске и Алеппо после победы оппозиции. То есть уже не террористы, уже оппозиция. Вот оно как. Очень быстро, да, они превратились в оппозицию из террористов. Действительно, но вот что касается Южной Кореи и Сирии, все-таки тут совершенно разные ситуации, да.
Конечно.
Опять же, это, наверное, не госпереворот, как вы сказали, Сергей Александрович, я с вами согласен здесь. что это не госпереворот, это вот скорее гражданская война, и обстановка совершенно разная, да? Тут, мне кажется, сравнению это не поддается. Ну, а о том, какой будет Сирия потом, Аджимоглу и Робинсон, которые получили в этом году Нобелевскую премию по экономике, они написали в одной из своих книг, знаменитые, которые на русский язык переводятся как «Почему одни страны богатые, а другие бедные?» о порочном круге, в котором некоторые страны застревают. И вот, честно говоря, Сирия, мне кажется, там светлого какого-то и демократического, тем более будущего, в ближайшее время, наверное, ждать не стоит. Все-таки шансов на то, что это вот превратится в некий порочный круг, больше,
Конечно,
как мне кажется.
только порочный круг. Но вот очень интересно, кстати говоря, читать то, что пишут израильские каналы обо всем этом. Разные израильские каналы, израильские СМИ пишут, потому что они-то там. Они там, Израиль-то находится рядом. И Израиль бодро, весело начал занимать буферную зону. И даже не просто начал, а уже, кажется, ее почти практически всю и занял. Самые скептики, конечно, то, что Хезболла и вот другие иранские прокси проиграли, но тут оппозиция уже приветствует Хамас, во-первых. Ту приятную ему часть оппозиции приветствует Хамас. И что будет, и будет ли лучше для того же самого Израиля, который всегда в центре этого котла находится. Да, скорее, Fox Arm, вы правы, я читаю чат, Израилю принесли огромные проблемы. Проблемы были, но проблемы были знакомые. А теперь возникает ситуация, в общем-то, трудновычисляемая. Трудновычисляемая, особенно на границе Сирии, где худо-бедно, много-много лет существовала и буферная зона, и уже о голландских высотах и то, чтобы их серьезно брать назад, не особо думали. Бармалеи взяли власть, пишет Муссон. Но, простите меня, вот здесь возникает та дилемма и тот случай, с которым мы сталкивались в истории последних десятилетий Египта и истории Ливии. Свержение диктатора. Вот военная диктатура, Хосни Мубарак в Египте, да, погуляли братья-мусульмане, и, в общем-то, возобладала старая, добрая, даже, ну, по сравнению с другими, очень, вполне разумная диктатура. Вот вполне разумная диктатура, если ее можно считать полностью диктатурой. В Ливия фактически распалась на два противоборствующих лагеря. И ни один из них полностью не принадлежит сторонникам убитого Каддафи. Ливия стала таким несостоявшимся и несостоятельным государством сейчас. И поэтому кто как может из нее и качает, и ее эксплуатирует, и этим пользуется, и продолжается, вернее, уже 10 с лишним лет, продолжается великая шахматная, или, я бы сказал, такая партия ну что покруче можно придумать, такая борьба без правил. Бои без правил продолжаются. Где дальше меньше правил, где даже меньше правил, чем в боях без правил. Сирию, может быть, ждет именно это.
И на фоне этого преждевременное, кажется, желание уехать некоторых сирийских беженцев обратно. Что сейчас, вот как, например, пишет немецкий таблоид Bild, многие ринулись возвращаться,
А, вот
в
это
том
был у
числе
меня
с маленькими
вопрос,
детьми.
кстати говоря. В Германии пишут об этом, да?
Да, об этом пишут. Вот Bild, сегодняшний материал как раз. Во-первых, Германия приостановила рассмотрение заявок на политическое убежище граждан Сирии, потому что непонятная, нестабильная ситуация, как объяснили. И некоторые, не сказать, чтобы многие, но там достаточно много, судя по фотографиям, людей решили вернуться обратно. И у многих из них маленькие дети, которые родились в Европе, которые много лет здесь прожили, и вот их возвращают туда, в Сирию, в место абсолютно нестабильное. Тут возникают вопросы, а не поторопились ли? может быть, понаблюдать немного?
Я думаю, что поторопились. Во-первых, но здесь, наверное, есть радость от самого факта свержения Башара Асада. Есть. Еще более близкий, наверное, к Сирии пример – это все-таки Ирак. Хотя в Ираке была не какая-то представимая гибридная война, а была война стопроцентная. Была война, которую вели Соединенные Штаты вели и вроде бы победили. Афганистан немножко другой пример. Там все-таки некое религиозное коллективное. Это не такой, не классический, не классическая диктатура вот такого вот типа, когда ничего не видно. Они свои диктаторские штучки и показывают всем. У Саддама было очень много тайного, то, что не видели или не хотели видеть, например, когда он воевал с Ираном. Не хотели видеть это ни Соединенные Штаты, потому что тут оказался враг моего врага. А тогда, вот на рубеже 80-х годов, Иран это был самый главный опасность, самый главный враг. И вся история с заложниками в посольстве, и вообще все вот появление такой гигантской страны, ее выход из международной коммуникации в западном понимании смысла этого слова, то здесь получилось, что самый главный враг Иран. И можно было более-менее поддерживать Саддам. Опять получается, что можно до какой-то степени задаем больше вопросов, и сегодня будем задавать больше вопросов, чем давать ответы на них. Тем более, что ответов ясных нет ни у кого, а у нас, я думаю, что меньше, чем у кого-либо. А можно ли закрывать глаза очень долго на диктатора, который, упрощая, борется с собственным народом, тираном? Да, устанавливает какой-то порядок, у которого можно найти автора, деятелей, методы, которыми он действует. Методы чудовищные. Но он представляет собой понятную страну. Сирия была до поры до времени понятной страной. А сейчас наступает непонятная. Вот так что же? Так что же делать? Никогда не бороться против тиранов? Готовить почву для того, что когда тирана не станет, а как ее готовить извне? Это только, простите меня за французский язык в дремзах, я думаю, патриотически настроенных товарищей, все организует Соединенные Штаты. Или кто-нибудь еще, какая-нибудь сила международная, или там всемирное правительство. Ничего подобного. А вот как готовить, если кто-то озабочивается тем, что будет после свержения тирана, вот как готовить эту почву? После свержения, после, ну, не исчезновения, а падения, наверное, тоталитарных государств, той же самой Восточной Европе, в Советском Союзе, пытались готовить, помогать, но что-то все время идет не так.
Абсолютно, да, тем более при таких условиях, как в Сирии, там, по-моему, как-то прогнозировать то, как будет трансформироваться государство, невозможно. А все-таки, Сергей Александрович, а вот там и Турция задействована ведь. Там ведь у нее такие широкие достаточно интересы. А
Турция
чего она там ищет, на
преследует
ваш взгляд? Вот сегодняшняя Турция.
свои тела, во-первых, свои цели. Турция, естественно, ну вот когда мы говорили с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым по этому поводу, тут да, это Османская империя бывшая, это тоже сфера влияния, это то же самое мышление, что нужно, есть естественные сферы влияния. Есть естественные истории сложившиеся зоны влияния. Бывшую Османскую империю большей ее части можно рассматривать с точки зрения, скажем так, Эрдогана, можно рассматривать как природную, естественную, историческую зону влияния Турции. Плюс еще, вот у меня было, наверное, я переоценил возможности, скажем так, более тонкой стратегии у того же Эрдогана. Знаешь, вот в мечтаниях есть то, вот есть восточная часть Сирии, которая находится под контролем и под влиянием курдских формирований. А вот что бы ни сделал Курдистан, тем более кусок у него есть, у Курдистана есть кусок, и в Ираке есть зоны, которые под контролем находятся, и есть зоны компактного проживания курдов. И вот это бы как-то так, по глупому моему соображению, могло бы освободить Турцию, турецкое руководство, если оно действительно хочет, от курдского терроризма, который существует, от курдского экстремизма, который существует на самом деле, а не в мечтах каких-то. Вот будет у них государство, будут они заниматься своими внутренними делами. И пускай ими занимаются. И с ним даже можно наладить дипломатические отношения, можно будет поговорить и предостеречь от того, чтобы это не распространялось на какие-то участки нынешней существующей Турции. Нет, ну, наверное, это глупо, во-первых. Наверное, это глупо при той стратегии, которая выбрана многими руководителями, в особенности такими лидерами, единственными на свете, как сказал Эрдоган, это Эрдоган и Путин. Вот, близнецы-братья.
А что мешает? Ну, во-первых, наверное, не глупо. А что мешает, на ваш взгляд? Вот все-таки гордость какая-то. Это как будто бы руководствуется совершенно устаревшими конструкциями, типа зон влияния и так далее, и ощущение, что здесь и просто вот гордость стоит в качестве ограничителя. Почему?
Ну, это, наверное, вот такое историческое мышление, которое мы наблюдаем в нашем Отечестве, которое мы наблюдаем в Турции. И в Турции совершеннейший отход, ну, там Мустафа Кемаль на каждом углу, и его никто не сбрасывал. И наоборот, почитаемый, и не дай тебе Бог как-нибудь косо посмотреть на портрет Ататюрка, если ты в Турции. Или какой-нибудь жест сделать. Нет. Но суть того, что предлагал тогда для модернизации Османской империи и превращения в национальное турецкое государство, суть, в общем-то, шатается. Хотя трудно себе представить, развиваясь Турция дальше, может быть, это тоже часть наследия Ататюрка. Может быть, это тоже какая-нибудь задняя мысль, которая неизбежно возникнет, даже если кемализм продолжать в его чистом виде. Задняя мысль экспансии Турана того же самого. Ведь помним мы, очень сложная фигура Мустафа Кемаль был. А здесь, мне кажется, что это просто не стоять на своем, наверное, по мнению Эрдогана, это гибель его, потому что там все-таки есть и выборы, и предвыборная борьба. Нельзя сказать, что Турция уже совсем ушла на ту сторону, где нет никаких настоящих выборов вообще, нет политических партий и политических противников вообще. Тогда все-таки там опасаются, избиратели опасаются.
Но мы видели на примере последних выборов, как это все работает. Да, второй тур и все остальное. Но все-таки вот, а это задняя мысль. А есть ли от нее предохранитель? Потому что она же везде возникает. Так или иначе, она действительно угрожает и новому порядку, и современности в целом. Да?
Чтобы не платить за электричество, очень, вот у нас в квартире был очень сильно пьющий человек. А первое, что он делал, это делал жучки. И однажды он чуть нашу квартиру не довел до пожара. потому что он такой в палец алюминиевый провод поставил вместо пробок, и все эти хитроумные были дела, чтобы ничего не отличалось, чтобы можно было там, я не знаю, жарить, шпарить, кипятильники, утюги, что еще можно, тот, который дает большую нагрузку. Так вот, мне кажется, что даже пришедших, и именно даже, пришедших демократическим или полудемократическим путем и становящимися диктаторами, это убирать все предохранители именно. Вот все. Убирать щиток с автоматами, убирать это все. И напрямую соединить, потому что я лучше знаю, как это все действует. Моя система надежна. Она никогда не загорится. Чем больше ты стараешься все спрямить и такие нормальные, но недоступные твоему государственному уму конструкции, как автоматы, пробки, предохранители, вот это ты все убираешь. Ну его нафиг. И как мы уже говорили, очень совсем недавно, и в этой передаче мы говорили, чем это другой уже не паровой, а электрический пример. Чем прямее ты делаешь систему, тем она у тебя скорее сгорит. Скорее сгорит.
И
Сирия
вот,
–
кстати.
главная боль не России, а Израиля, считает Владислав Терсааков. Почему? А что же Россия так туда стремилась? А что же Россия принимала такое деятельное участие? Ведь мы же помним эту войну, которая была раз пять выиграна. Мы помним эти рассказы о тех, кто сейчас пишет, что уже оппозиция, уже новая власть и так далее. Как они защищали, все защищали политику Асада, то единственный там светлый человек. Мы помним все эти, вплоть до концертов и вплоть до того, там, открытия, праздники, церемонии, которые прикрывали очень такую кровавую прагматическую войну, которая там велась. Ну и стоили жизни очень многим в этом абсолютно неповинным людям, которые не только там погибали, с другой стороны, с одной стороны, помогали бить оппозицию. Ну и чего в этом хорошего было? А она стоила совершенно людям, как тот же самый самолет, который упал в море, так и не долетев туда, где были люди, которых я хорошо знал, и которых я не могу обвинить, например, в том, что они причастны к этой войне. На них были вылиты ушаты грязи, но они не были причастны к этой войне. Они тоже жертвы этой войны. На Сирию Путин затратил миллиарды, которые пригодились бы внутри страны. Ну, много миллиардов, и не только этих пригодилось бы внутри страны.
Это правда.
И теперь, что головная боль Израиля, а не России, я думаю, что это достаточно болезненная все-таки для российского руководства ситуация,
Ну, нужно
которая
понимать,
получается.
что военные базы, которые находились в Сирии, находятся до сих пор. Их судьба непонятна, как сегодня Дмитрий Песков сказал, что еще нельзя говорить, останутся они там или нет. Будем смотреть и наблюдать, и договариваться с новым руководством Сирии. Ведь эти базы, они использовались в том числе для влияния в Средиземноморском регионе, для операций в Африке и так далее. Вот уже отсюда можно, отталкиваясь от этого, примерно понять, насколько Сирия важна была для России, как сейчас будут обстоять там все-таки дела. Сергей Александрович, вы знаете, тут Neue Zürcher Zeitung, швейцарская газета, сегодня написала. Она это называет, значит, большим провалом России, крах режима Башара Асада. И напоминает, что говорит, вот эти события, они напоминают авторитарным режимам, таким, как был режим Асада, что абсолютно нестабильно. Вот кажется, что сегодня все хорошо, а вот уже через несколько часов все вот так, как случилось у Асада. Ведь это действительно так. Этот пример, он вполне красноречиво показывает, как насколько сильны авторитарные режимы, да, и как быстро они на самом деле могут развалиться.
Хотя бы перечитайте заглавие наших передач, десятков передач, которые мы сделали, начиная с 22 года, программе «Тираны». все хорошо, и вдруг все разваливается. Все хорошо, и вдруг все разваливается. А почему? Все ж так было прочно. А что такое? А что случилось? Задаем мы постоянно себе эти вопросы во время наших передач. Потому что на самом деле, чем жестче конструкция, тем она более хрупкая. Тем она более хрупкая. Нет такой конструкции управления государством, которая могла бы держаться вечно. И то, что ничто это не вечно, это показали сирийские события, показали и российскому руководству. Что все это не вечно, как бы ты ни предохранялся.
А с другой стороны, вы знаете, тут в Германии даже таких людей очень много. Вот я встречал, они мне говорят, посмотри, как, значит, стабильно в России или там в любых других странах типа Турции. Все хорошо, никаких споров, все нормально. Дела идут как запланировано. Ну, это по их мнению. А как вот у нас в демократиях? Как плохо, все ссорятся, какие-то выборы, нестабильность, непонятно, что будет завтра.
Да.
В краткосрочной перспективе все это выглядит вот так, а в долгосрочной все оказывается, как правило, наоборот.
Да. И вообще, честно говоря, и какое-то вот такое единодушие и задавленная вся критика – это очень опасный и это чреватый очень серьезными историческими последствиями прием. Задавленная критика. Что они делают? Вот когда были разгоны демонстраций и митингов в России. Да, вот смотрите, ничего нет. Ничего нет. Лукашенко разогнал в 2020 году все. Разогнал, всех пересажал, ничего нет. А что там внутри дрожит? И когда этот Везувий взорвется? И если ты мудрый правитель, то зачем тебе взрыв Везувия? Зачем ты взрыв Везувия создаешь собственными руками? Ведь нельзя же сказать, что вот ходили люди, был свободный выбор между тем, будет ли руководить тиран, диктатор и мастер репрессий, посадок и жесткого подавления всего Башар Асад, или вот мы сейчас выберем какие-то непонятные группировки, несть которым числа, которые то от Турции, то они от Соединенных Штатов зависят. Можно все что угодно рассказывать. Это же не референдум какой-то психологический, который произошел у людей. Тут есть неумолимые события, у которых есть свои причины, и глубокие причины, и конкретные причины, и поводы. И пока еще мы не понимаем, почему это до конца, почему это произошло именно сейчас. И есть диктаторы, которые, сколько было тех вот наших всех любимых Бакас и прочих людей, которые доживали свой век в других странах, которые думали об этом. Но редко кто из смещенных таким образом, образом людей, редко кто находил истинные причины и видел их в себе, и видел их в том государственном устройстве, которое они объясняли это происками, предательствами, ножами в спину, которые неожиданно, так все было хорошо. Так все, если бы меня поддерживали, мне бы и репрессий не надо было. Вот это начинается, вот это нытье. Поэтому, кстати говоря, так важна пенсия Никиты Сергеевича Хрущева и его мысли на пенсии. Потому что они
Ой, правда.
разительно отличаются от того, что очень многие бывшие руководители, вспоминают и пишут. Даже в демократических странах, кстати говоря. Потому что возьмите там проигравших президентов, бывших президентов, возьмите очень многие воспоминания, когда они говорят, как тот не понял, этот не понял, этот меня подвел, эти ножку подставили. И очень редко кто говорит о собственных ошибках, и очень редко кто действительно признает свои достижения, но признает и свои ошибки. Это редко бывает. Кстати говоря, у нас, вот мы о книжках вспомнили, помимо всего прочего, что у нас несколько экземпляров книги о Хрущеве остались, сегодня выскочила, вот для меня просто выскочила, в шоп-дилетанте, выскочила интереснейшая книга. Я, в общем-то, знал, что она должна быть, книга. И Оуэн Мэтьюс написал эту книгу. Замечательный совершенно журналист, британско-русский журналист. Вот, слава богу, мне посчастливилось его достаточно хорошо знать, быть с ним и знакомым, и приятельствовать с ним. Он, мало того, что он журналист очень серьезный, такой британской выучки журналист, но он еще очень хорошо пишет. Просто очень хорошо пишет. И была книга, прекраснейшая книга об истории его семьи, это интереснейшая история. И многие другие книги, которые он написал. И Оуэн Мэтьюс, это он очень хороший писатель. И спасибо корпусу, а кто же это называется, а кто? Ну,
а кто
есть у
еще?
нас хорошее издательство, но вот почему-то вот так вот, такие всплески замечательные есть у корпуса. Так что я вам очень рекомендую. Я уже сразу, от греха подальше, я уже сразу, я написал, что я эту книжку заказываю, и все, и она у меня будет, и я ее жду с удовольствием. Вот дело в том, что это, как вот говорил Алексей Кузнецов, а некоторые, вот эта книжка Гейнеса, он говорил, что сразу знаешь, что надо брать, даже не листая, что это хорошо. А здесь у меня вот настолько есть. Да, может быть, там с чем-то и поспорить надо будет, но то, что это будет замечательное чтение, и что он и хорошо документированный журналист, и что он ищет не просто там, где светлее, а там, где содержится правда о описываемых событиях и описываемых людях. Так что книга про Зорге Оуэна Мэтьюза, это я настоятельно рекомендую и даже могу брать на себя ответственность за эти рекомендации уже полностью.
Да, переходите и заказывайте. Сергей Александрович, вы знаете, вы начали говорить про лидеров, которые оказывались за рубежом, в конце концов.
Да.
Как правило, авторитарных или только авторитарных. Такая судьба у них, конечно, незавидная, наверное. Я тут вспомнил Ракоши. У нас была передача ему посвящена. Он ведь тоже, по-моему, в Советском Союзе закончил. Хонекер тоже туда его отправляли, правда, потом депортировали в Германию
Ну,
в
Матиас
какой-то момент.
Ракоши, да, но там это было, да, конечно. И вот даже, может быть, это больше похоже, потому что мы как-то те, кого мы снимали, то есть мы это, там, Советский Союз, не сам снимал, как негодного для нас руководителя, и там подвергал его там арестам, а вот, или как Имре Надя, просто смертной казни. Но то, что приютить уже истории сметенного диктатора, как это было и в 80-х годах, как это было чуть-чуть по-другому в 50-х, да, это да, у нас можно вот, ну, у нас есть, мы все любим сразу Януковича, и даже фотографии есть Януковича с Асадом. Есть, конечно. Вот Галина Пащенко говорит, что он и Мэтьюс иногда слушаю в «Зима-магазин». Да, Оуэн Мэтьюс, вот он интервью делает интересные. Вот, но мне кажется, что он вот как журналист, расследователь и писатель, и биограф, он еще лучше, чем другие его, даже еще лучше, чем другие его ипостаси. «Будет смешно, — пишет ЕК, — если Асад вспомнит про свое образование и будет офтальмологом в Москве, пройдя какие-нибудь курсы, я не знаю. Хотя, думаю, он вместе с семьей достаточно вывез денег. Поживем — увидим». Вот такой милый. Вот. А кто этот офтальмолог? Вот. Вы к какому врачу записаны? Вы к Асаду записаны? Вот какой-то Асадов? Нет, это Асад. Да вы что? Нет, так не бывает. В
Но вы
Кремлевке.
знаете, я бы не стал у него заказывать очки, потому что он все-таки оказался недальновидным политиком, судя по всему, как мы сейчас видим, да, и кто его знает, что он там пропишет. Сергей Александрович, вот, кстати, по поводу Асада, ведь на него возлагались надежды. Хоть он и был сыном диктатора, который очень долго правил Сирией. Но ведь даже сирийские либералы, представители интеллигенции, там умеренно настроенные
Ну, что
политики,
он такой
они ждали от
европеец?
него, да?
Он такой лондонский человек, вообще-то. Он, конечно, там странным, ну, в определенном смысле разгильдяй, конечно, вот интересно, наверное. А, вот, да, и оды на восшествие такие политические писали. Не поэтические, а политические. А, да, на него рассчитывали. Нет, но не получилось. А, честно говоря, хорошо бы еще раз, уже сейчас, вот, потому что послушать про Асада, вот те, кто его знал и те, кто анализировал, послушать про Асада, не апологетов его и не сторонников оппозиции, а действительно серьезных исследователей вы послушать. Потому что есть серьезные исследования, я уверен, они есть, и знаю даже. И, послушать про него. Очень интересно.
Кстати,
Ну
там
вот.
интересный момент, может быть, знакомый по судьбе другого политика, известного нам. В начале 2000-х, когда Башар Асад пришел во власть, там ведь началась так называемая «Дамасская весна». Это период реформ, либерализации более-менее. Появились разного рода там СМИ, независимые дискуссионные клубы, обсуждались реформы. А потом все-таки он начал закручивать гаечки постепенно.
Это бывает по-разному. Бывает, что вот особенно, конечно, интересное явление – это преемственность от отца к сыну, которую мы наблюдаем сейчас в двух государствах. Двух государствах. Это Сирия была, и Азербайджан есть до сих пор. Ну,
Ну,
то
Северная
есть,
Корея еще.
ну, Северная Корея это вообще это коммунистическая монархия. Просто там уже третий раз, уже три раза, знаешь, это для даже для фальсификаторов, когда они делают там теорию заговора какой-нибудь, находят три примера, а потом говорят, и таких примеров великое множество. Но тут уже третье это правило. Это уже в Корее это правило. Здесь не так все просто. Ну вот, смотри, здесь такой воинственный человек, который так и подписывается, War Game Red Dragon. Асад слабым правителем оказался. Он не должен был соглашаться на перемирие с Турцией, постоянно бомбить Идлиб. Молодец. Вот это просто для... да, дал я столба согласиться с вами, Асад. А может, не согласиться. Но мне кажется, что слабым правителем он себя как раз и показал. Но не в том, о чем вы говорите, Wargame, Red Dragon. А слабый правитель – это тот, который не имеет своего представления о сложности политической жизни и политических интриг, не силового руководства, а той сложности, которая в демократическом государстве, который получил власть, в общем-то, как человек, как привилегированный сын. Он получил эту власть и распоряжается ею не по большому государственному разумению, а хорошо поняв, что вот сохранить власть – это самое главное. Вот поэтому я бы хотел послушать конкретику от человека, от, ну, которого можно было бы назвать биографом, хоть и адхок, там, к случаю, биографом Асада, чтобы он рассказал, вот как это работает, так или не так. Да. Мерзко оттаптываться на поверженных политиках, Амален пишет. Мерзко оттаптываться на поверженных политиках, если ты был их клевретом и сложил. Мерзко оттаптываться на поверженных политиках, чиновникам сирийским сейчас, работникам государственного телевидения, которые несли всю эту пропаганду.
Да, начинается, а мы не знали.
Да,
Или, а
вот
мы
это
знали и
мерзко.
терпели, и думали, и ждали, и надеялись, и дождались.
Ну, в общем-то, за что Асад боролся, на то и напоролся. За что Каддафи боролся, на то и напоролся. В разных, так, не дай бог, что-нибудь когда-нибудь. Ну, в общем-то, все к этому шло. И самовозвеличивание. И, ну, рассказы про то, каким он, знаете, каким он хорошим парнем был и так далее, это можно сколько угодно. Но вот тоже те Каддафи, прогрессивный, революционный, молодой, военный в 69-м году. И поехали, и поехали, и поехало все.
А был у него шанс, как вы думаете,
шанс
превратить
есть
Сирию в демократию?
У Асада?
Да.
Шанс? Вот именно конкретно у Асада, мне для этого надо его лучше знать. Мне для этого надо лучше себе представлять ту систему, которую я оставил, потому что система, оставленная отцом, она нужна очень многим людям была. И какой выход? Не вписаться в эту систему, попасть под переворот? Вот тут надо ли браться? Ну вот Марк Марков считает, что Асад платил армейским $20 в месяц и думал, что они будут за него биться, а они тут же разбежались. Даже при всей простоте картины, которую вы здесь нарисовали, что-то в этом есть. Помнишь нашего последнего героя Нгему, который сломался на том, это и экваториальной Гвинеи диктатор, сломался на том, что пришли военные и сказали: старик, ну, в общем-то, мы тут не за просто так служим. А он очень обиделся. Его свергли, а потом расстреляли. Ай, так, ну что же будет дальше? Наверное, если подытоживать, и вот вы правы, территориально к Израилю ближе, да, и там забавный был опубликован в телеграм-канале «Голос Израиля» был забавный очень опубликован, если можно считать всю эту историю забавной, система не просто карта влияния, а точки зрения, с которых Сирия делится на две части, идейно, и на пять частей, этнически или как-то там еще, на три части, и получается абсолютно запутанная картина. Пока Орех правильно писал, что вот вывесили флаг в Москве и говорят, что поддерживают правительство. А какое, они сами даже не знают. Что это такое, сами даже не знают.
Ну, там называлось имя Хиджаба. Это бывший премьер-министр Сирии в 2012 году. Он летом, по-моему, 2 месяца был во главе правительства, а потом перешел на сторону оппозиции. Вот якобы он может возглавить. Но, опять же, при наличии такого количества сил, которые между собой ведут борьбу, во что это превратится, и можно ли там сейчас построить какую-то центральную власть, да, и эти органы, которые бы контролировали ситуацию, очень сомнительно. Вы знаете, спокойствия вообще в этом регионе, не только в Сирии, вообще в этом регионе спокойствия на горизонте не видно. Честно говоря, я не знаю, как можно найти решение всех этих конфликтов? С помощью каких методов?
Наверное, самая интересная позиция и самая, вот уже много десятилетий, это позиция Иордании. Наверное. Который наследственная монархия, кстати говоря. Но это как-то разумная позиция по отношению к соседним странам и по отношению и вот как Иордания старшего Асада не поддержала тогда. И Иордания, наверное, самая стабильная из тех государств, которые окружают Израиль. И самая стабильная по отношению к тем конфликтам, которые вокруг все время возобновляются. Вопрос у Марка Маркова опять. Курды сейчас имеют хороший шанс образовать свое государство. Да я вот хотел бы, понимаете? Вот мне как вот мне как мне, а не как уж никакой я не аналитик и не стратег всевозможной политики и геополитики тоже в ее настоящем смысле, а не то, который сейчас путая ее просто с мировой политикой. То есть геополитика это не политика, только очень большая, это совершенно конкретный термин, но мы когда-нибудь поговорим. И на этот счет. Да, мне кажется, что это шанс, но его никто не даст. Объективно это шанс. И прежде всего его не дадут, увы, не даст Турция. Хотя объективно, может быть, туркам виднее, правда, но объективно было бы выгоднее, как мы уже сегодня говорили, выгоднее Турции, если бы существовало курдское государство, которое курды по своему усмотрению могут построить. Вот, оно вроде и так де-факто существует. Ну, да, вы правильно говорите. Нет, Галина Пащенко, не монархия выход из ситуации, а просто где есть понятные правила. Потому что монархия – это только форма правления, которая может быть и тиранией, и демократией, и, например, настоящей демократией, и настоящей республикой, тот же Монтескье считал британскую монархию, между прочим. Тогда
А как
еще.
же то самое ресурсное проклятие, которое висит, которое присуще, да, Иордании? То есть там не так много ресурсов, благодаря чему, собственно, эта страна не может так прямо разбогатеть, как другие вокруг, да, и имеет возможность, ну вот, быть такой буферной, что ли, зоной
Да,
между.
может быть, у каждой страны есть своя судьба, и не та судьба, которую выбирают по произволу. Вот завтра я буду великой державой и буду на этом стоять 1000 лет. Нет. А есть некая своя форма существования. И обилие, например, природных ресурсов, оно как-то не дает само по себе и величие, и процветание, внутри процветания. Оно дает какую-то силу, повод для шантажа, рычаги давления. Но все зависит от того, кто этим распоряжается. Как-то Норвегия не пошла со всеми воевать, найдя газ у себя в Северном море. И не пошла там всем диктовать свои условия. А она ведет политику во многом эгоистичную. Эгоистичную в том смысле, что она прежде всего думает о своих гражданах.
Но ведь вопрос не только в том, кто является сегодня правителем, да, в этой конкретно, не только в его личности, ведь какие-то еще есть факторы, определяющие.
Ну да. Есть определяющие факторы. Есть очень медленно и настойчиво наработанные принципы, которые и преемственность, которая не в том виде, что вот как здесь замечают, как Асада экстренно готовили в наследники Хафиза, вот Башара готовили тогда. Вот даже не могли ведь его назначить для вида на пост министра здравоохранения, а то без постов в президенты в 2000 году. Но потому что всем так было спокойнее. Всем так было спокойнее, и вот тем элитам, которые сформировались при Хафизе Асаде. И вот будешь президентом, только если будешь делать так, как полагается, как преемственно. А потом понравилось. Потом понравилось. Да, действительно. И есть, иногда это приходит в ходе очень непростых событий. Приходит понимание и согласие. И согласие главных действующих лиц в том, что здесь будем через и тяжелые решения, и очень непростое, движение к разумной организации государства, будем мы идти. Ну, в общем, так, мы завершаем на этом, потому что, мне кажется, у нас передача получилась честная. Честная в том смысле, что мы никаких выводов не делаем. И только наш вот двухлетний опыт работы с диктаторами, с их жизнью, с их путем, с их падениями и, наверное, неизбежным падением. Только нам дает возможность задавать самим себе и нам с вами, те, кто участвовал в нашей передаче в чате и кто просто ее слушал, смотрел, я думаю, что честно задавать себе вопросы и признаться в том, что мы не можем выстроить какую-то сейчас линию исторического развития в ближайшие месяцы, годы, недели для Сирии и ситуации на Ближнем Востоке.
Да
Спасибо
что ж
вам
там,
большое.
мы даже и
Что?
шире-то не можем взглянуть. Все слишком нестабильно, даже за пределами Ближнего Востока.
Ну, конечно,
Да.
да. И
Вот,
очень
такое
неправильно,
время.
знаете, нынешнюю ситуацию вытягивать в будущее в ниточку, и ровно, что никаких факторов не будет. И вот это всегда приводит к ошибкам. Той же самой футурологии. Все, спасибо
Правда.
большое. Спасибо всем, кто
Да.
участвовал. Вернемся к нашему обычному формату в следующий понедельник.
Да, спасибо огромное. И, наверное, когда-нибудь Башар Асад станет героем все-таки нашей передачи в традиционном формате.
Ну,
Когда это
пусть
произойдет, мы не
теперь-то пусть
знаем.
не скоро. Теперь, если он не вернется туда, теперь пусть хоть совсем не становится.
Ну
Вот.
да, ну или так.
Живет себе и живет.
Спасибо
Ладно,
огромное.
хорошо. Всего
Сергей
доброго.
Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Да, подошел к концу наш эфир. После нас в особом мнении на живом гвозде Александр Эткинд. Поэтому переходите. А потом программа «Трифекты». Будут, значит, ведущие передачи говорить об интервью Лаврова Такеру Карлсону в том числе. Ну и обо всем, что происходит в Соединенных Штатах и за пределами Соединенных Штатов. Всем спасибо и до свидания.
До свидания.